Дорогая передача.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы догадались, на волнах Радио России «Дорогая передача» и я, ее ведущая Диана Гурцкая. Мой гость сегодня Стас Пьеха. Стас, здравствуй! Спасибо, что ты к нам приехал.
Здравствуйте, Диана. Я рад, что я дарю хорошее настроение.
Продюсер нашей программы Елена Абакумова обещала, что расскажет о тебе все за одну минуту.
Обалдеть.
Давай послушаем.
Сегодня в главной роли.
Стас Пьеха. Певец, автор стихов. Год рождения 80-й. Место Ленинград. Бабушка Эдита Пьеха. Мать Илона Броневицкая. Отец-музыкант. Развод. Детство. Школа, курение, драки, хоровое училище, спорт. Мать. Отъезды, разлуки. Бабушка. Гастроли, сцена за сценой. Юность. Гнесинка, диплом стилиста, психология, спорт, съемки. Кастинг, телевизионный конкурс, Виктор Дробыш, финал, дуэты, известность, выступления, гастроли, интервью, телевизионное шоу, популярность, поклонницы, первый сольный альбом, второй, социальные сети, гастроли, концерты, зависимости, психологическое дно, преодоление, фестивали, премия, озвучка, съемки, еще сольные альбомы, строительство наркоклиники, спорт, выступления, гастроли, радиоэфиры, телепрограммы, рождение сына, книги стихов, строительство дома, выступления, гастроли, интервью. Стас Пьеха.
Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
Мы ничего не упустили, ничего не забыли, чего-либо важного.
Я сейчас вообще испугался, сколь вообще сжата моя жизнь, как она кратка оказывается, вот если в тезисах. Но на самом деле вроде бы все так, да. Тем паче, что со стороны видней, поэтому я вмешиваться не буду, пусть будет так.
Поговорим о маме, которая очень много гастролировала, а сын тосковал и прятал обувь, чтобы мама не уезжала. Поговорим о парне, который 7 лет уже курил и дрался почти каждый день.
Негодяй.
И, конечно же, поговорим о школьнике, который жил около сцены, а на сцене блистала потрясающая бабушка. Так что у нас есть о чем говорить сегодня. Скажи, пожалуйста, вот какую из твоих песен ты считаешь своей визитной карточкой?
Сам считаю, что нет еще той песни, которая будет визитной карточкой. Вот, но, наверное, по узнаваемости какой-то у меня есть песня «На ладони линия», которую все знают. Там есть «Она не твоя», дуэт с Лепсом есть. Новая песня очень хорошая есть. Какую-то из этих, наверное, я бы поставил.
Тогда объяви сам, что бы ты хотел именно сейчас, чтобы услышали твои радиослушатели.
Но я хочу, так как у нас сегодня, в общем-то, уже 2017 год, немножко и я другой, и время иное, и песни меняются вместе со мной, потому что не могут песни быть такими же, а я меняться. Поэтому песня будет «Не хватает», песня испанских ребят испанской группы, вот с моим русским текстом и с моей аранжировкой.
О, это что-то новое. Давай-ка послушаем с удовольствием.
Так что не хватает.
Красная луна, без тебя мороз под кожей, я нашел на дна. Не хватает, не хватает, так тебя мне не хватает. Я скучаю, выпиваю и жду. Снег летает, все летает, все дороги заметает. Где же ты, моя родная? Памяти сыни водных туч, я на край заехал, не могу уснуть. Ударяет током, все так одиноко, слышишь, хочется кричать. Где ты теперь? Как дальше жить? И в сотый раз я буду хватает, я скучаю, выбиваю и жду. Свет летает, все летает, все дороги заметает. Где же ты, моя родная?
Это песня в исполнении Стаса Пьехи. Песня «Не хватает». Ты знаешь, я еще хочу о чем поговорить с тобой. Ты как-то говорил, что прошел через многое. Твой опыт важен для тех, кто хочет преодолеть себя, кто хочет преодолеть трудности и так далее. Но сейчас хочу, чтобы ты рассказал о самом ярком воспоминании детства.
У меня детство, оно на несколько этапов делится. Первый мой этап, который я помню в детстве, это гастроли. Это где-то вот с 4 лет я себя более-менее как-то начинаю идентифицировать. Я помню, мы ездили с Эдитой, оставить меня было негде, и мы ездили постоянно по каким-то маленьким военным городкам, закрытым, по очень-очень каким-то отдаленным точкам СССР, тогда еще целостная, да, была страна, Молдова, в Карпатах мы жили. У Эдиты был дом практически на вершине горы, дом пасечника ей, этот дом то ли дали, то ли подарили, я не знаю точно, но вот из большой любви. И вот мы приезжали в эти горы, шли пешком на вершину горы, там телевизор не работал, кругом летали пчелы, и все, в принципе. И вот я помню, просыпаешься с утра, прошел дождик, и с горы спуск туда вот в деревню, он приблизительно 1-1.5 километра. Точно я сейчас сказать не могу, потому что мне в детстве казалось все больше, и пространство, и высота, и все казалось таким большим. И я помню, я подкладывал под попу какую-то картонку и мчался с горы вот по этой мокрой траве, вот эти 1.5 километра через колючки, какие-то препятствия. Это такое захватывающее было ощущение, потому что я знал, что я могу куда-нибудь там впилиться в дерево или еще что-нибудь, а в колючке ободраться, там в корову удариться, там много коров попадалось по дороге. Вот это очень крутое такое путешествие утреннее было. Да и вообще вот это вот до 7 лет какое-то было такое счастливое детство, постоянные какие-то миграции, новые места, музыкантов куча ездила, живой оркестр, мы с ними тусовались, играли в домино, кильку в томате покупали, под сцены я там во всех оркестровых ямах наводил шухер во время концерта, изучал все концертные залы, еще в 80-х я знал уже все, как устроено, как куда попасть, где осветительные приборы и так далее, и так далее. Это было очень клево, то есть такой квест, детский квест у меня был постоянно.
То есть интерес к сцене это еще вот с детства, но безусловно, меня это не удивляет. Скажи, пожалуйста, вот ты как-то сказал, что ты дрался каждый день почти, почему?
Ну, я не то чтобы там дрался, просто мне очень нравилось чувствовать себя самым сильным, самым уважаемым, да, в классе, в любом коллективе, куда я попадал, особенно вот в совсем юные годы, когда у меня еще не было достаточно аргументов, чтобы доказать свою авторитетность какую-то и ум. Первый же день, когда я пришел в школу, я сразу в рекреации там нашел какого-то мальчика, с ним закусился, подрался, побил его и стоял у доски, как пример того, каким быть не надо. Я помню, мне понравилось. Такой плохой мальчик, и вот всем в пример, что вот таким быть не надо, а я подумал, это здорово, ведь я как бы лучший, но с обратной стороны.
Вот это вот правильное было отношение к детям, педагогическое, потому что не опускали ли детей тогда?
Нет, это абсолютно неправильно. Вообще очень много всего, что было в те времена принято как там доктрина некая, все это, если разбирать по психологии, да, там это все построено на созависимости, на неких деструктивных правилах взаимодействия, да, потому что наказывать ребенка публично его как-то ставить в неловкое положение за то, что он не такой, как все, и наоборот, где-то его надо там скорректировать, может быть, с ним лично пообщаться, может быть, направить к психологу, да, тут сразу же плюсуют, ах так, так вот на тебе. Вот, конечно, это все неправильно, но в советские времена и не было, как таковой, мне кажется, психологии-то адекватной. Были люди, которые просто были от Бога наделены чувством такта, чувством детей, чувством какого-то правильного вот этого взаимодействия, то есть то, что надо отдавать. И, по сути, эти люди, которые получили в семье, там, от своих родителей, какое-то правильное тепло, должное количество вот этого всего, и они, вот там у меня была педагог первая, моя Алла Алексеевна, я помню, до сих пор помню ее, она очень тогда уже была взрослая, сейчас наверняка уже, скорее всего, она не с нами, вот, но она действительно как мать, она давала что-то такое материнское какое-то тепло, она никогда не наказывала, не унижала, она всегда как-то входила в положение, искала компромиссы. И вот были такие люди отдельные, но в целом система была неправильная абсолютно.
Скажи, пожалуйста, ну а тут 7 лет курить, как это случилось? Ты просто попробовал?
Так там как-то так было. Пионерлагерь. В какой-то момент я обнаружил, что в старших отрядах очень прикольные девочки, симпатичные такие уже, как-то уже похожие на женщин.
Ух ты, заглядываться стал.
А я-то как бы, ну, еще совсем лягушонок, как Маугли, да? И мне надо как-то с ними взаимодействовать, общаться, а как, непонятно, потому что общих тем мало, мальчик маленький, неинтересный, они все ходили курить там куда-то в лес, спрятались там, ну, потому что это было классно, там, нарушать, вот идти против системы. И я с ними как-то там увязался, раз, два, потом мне старший говорит, ну-ка возьми, говорит, попробуй там. И все, и пошло-поехало. И мне было как бы поначалу просто, ну, во-первых, я себя чувствовал как бы каким-то вот причастным к этому взрослому миру. Эти девушки там симпатичные, взрослые, которые со мной общаться начали вдруг. Я там сигареты где-то стрелял для них. Ну, а потом я пристрастился, потому что дело-то несложное. И уже там в первом классе я своих одноклассников на больших переменах таскал в подъезды, мы там где-то одну сигарету на всех, и пошло-поехало.
Твоя бабушка, Эдита Станиславовна, она была и есть звезда СССР, тебя можно было отнести к золотой молодежи. Мы все читаем о золотых детях, о дорогих машинах спортивных, о яхтах, о проигранных миллионах.
Как это все как бы от нас далеко, потому что у нас, ну, денег не было в семье никогда. То есть она за всю жизнь заработала там на хорошую квартиру, на дом небольшой, с участком в лесу, и на достаточно простую машину. И все. Сейчас она строит как бы на оставшиеся деньги павильон воспоминаний. Ну, такой современный сарай, где как бы там два этажа, и там ее платья, коих очень много. Вот, наверное, основные свои субсидии она вкладывала в платья, потому что это был Вячеслав Зайцев молодой, какие-то молодые модельеры. Вот там действительно много платьев, какие-то ее картины разных лет. И это все, что у нее есть. Больше ничего у нее нет, и ей до сих пор приходится работать концерты, чтобы зарабатывать, потому что у нее ничего не накоплено, не отложено. Она никогда не зарабатывала деньги. Она даже если зарабатывала, то куда-то все это отдавала, куда-то все это применяла, и у нее они никогда не задерживались. Это не тот человек, у которого вообще было когда-либо много денег. Это человек, у которого было много любви народной и много работы, однозначно, но не денег.
А у меня вот такой вопрос. С позиции нынешних лет, чего тебе в детстве тогда не хватало?
Мне кажется, что мне, как любому ребенку артистической семьи, как бы активно работающей, все-таки не хватало родных рядом. Да, были люди, которые со мной там занимались, были люди, которые там за мной как-то следили, и, возможно, даже какие-то чувства ко мне испытывали, хотя, ну, я же все-таки не родной ребенок, поэтому сложно сказать, но у меня не было отца и матери рядом. Вот это, наверное, главное, чего мне не хватало в детстве, и поэтому как-то я до сих пор живу, да, вот с ощущением, что у меня нету ни вот этого материнского какого-то, ни отцовского, и я всегда это где-то пытался там найти на улице, у каких-то друзей, псевдо авторитетов, чтобы где-то получить вот это вот отцовское, материнское. Ну вот, наверное, этого не хватало. Все остальное я как-то, ну, не склонен жаловаться. У меня была квартира, где жить. Всегда у меня были какие-то деньги там на метро, чтобы поесть и так далее.
Твой отец ушел из семьи, когда ты был совсем крохой. И вы встретились спустя много лет.
Много, да. Мне, по-моему, 13 было, когда мы встретились. Я вот точно не помню, но что-то около 13 лет.
Может, расскажешь?
Честно, сейчас могу опять фантазировать. Это было желание Эдиты, чтобы я познакомился с Петросом. Это так зовут моего отца. Петрос. Он литовец. Он уже тогда в Литве много-много лет жил. И когда Илона, это моя мама, разошлась с отчимом, который является отцом моей сестры Эрики, то, наверное, это послужило неким таким триггером, как сейчас тоже говорят, чтобы меня познакомить с своим биологическим отцом. И она говорит, давай-ка ты съездишь, потому что он тебе пишет на все праздники, у меня были открытки на все дни рождения, которые я не получал по понятным причинам, что я не смог бы понять и идентифицировать, от кого эти письма, от Деда Мороза или от кого. И вот я получил все эти письма, мне их дали, я их прочитал, некую историю получил о том, кто он, что он был режиссером, он учился очень долго на режиссерском факультете нашего театрального там в Питере. руководитель института культуры, вот, что он певец джазовый, он типа Барри Уайт такой, бархатистый баритон, который пел в Пулковской гостинице, был ресторан такой, где он пел там вечерами и так далее. Ну, в общем, я получил некое досье на него и уже был готов с ним встретиться. И вот я выехал на поезде туда, в Литву, на встречу с отцом. Ну, у меня не было какого-то там трепета, ожидания, мне просто было интересно, кто он, что он, почему. И я помню, что появился такой очень солидный дядька, очень такого благообразнейшего вида, просто вот у него такая борода, ухоженная, очки красивые, и как будто бы кимоно какое-то. Вот костюм, он похож на кимоно, то есть что-то с каким-то восточным таким уклоном. Вот он появился, так закурил, слегка нервно, привет, сын. Я говорю, а сигареты есть? Он, да, конечно. И мы с ним стояли, курили там где-то, ну, недалеко от перрона, мы все-таки там спустились вниз, чтобы так не особо было видно, потому что, ну, я-то небольшой был, и он, говорит, вот всю жизнь, говорит, мечтал покурить с сыном. Как-то так. Мы познакомились и общались, ну, и до сих пор общаемся.
Общаетесь?
Просто, ну, не часто мы, нет, честно, не часто общаемся, потому что он живет в Литве, там у него своя жизнь, как бы, и мы с ним действительно мало в этой жизни общались. Вот, но я стараюсь быть полезным, насколько я могу.
А скажи, пожалуйста, у тебя есть песня «Идите, Станиславна», которую ты любишь?
Мне очень нравятся, ну, почти все песни, которые написал Сан Саныч Броневицкий, это мой дедушка покойный, который, собственно, и был ее мужем. Вот, и создал ансамбль «Дружба». Мне очень нравится песня «Мама», «Мама родная». Я эту песню пою на концертах, и я помню те годы, когда я только стал что-то понимать, мир стал узнавать. Я выглядывал из-за кулисы, когда она пела песню «Мама», то рыдал весь зал всегда. И я тоже вместе с ними, потому что я не понимал, почему, но эта вот энергия, она меня тоже поглощала. И я пою эту песню на своих концертах, вот, я считаю, что это одна из самых лучших песен про мам, которых я знаю, вот, с музыкой моего дедушки.
Я сейчас предлагаю послушать песню «Мама» в исполнении Эдиты Станиславовны.
Да, да, я с удовольствием.
Много из песен о мамах чудесных, но я сочинила свою. Мама звучит, как поэма, как песня, и я вам про маму спою. Забываю, ты простишь и поймешь. Помню, впервые меня проводила, слезы стараясь скрывать. Ты об одном вагона просила, только почаще писать. Мама родная, я знаю, что ты далеко, что ты ждешь. Если порой написать забываю, ты простишь и поймешь. Вырастет дочка моя незаметно, буду ее провожать, буду не спать и как ты до рассвета письма куда-то писать. Я знаю, что ты.
далеко. Что ты ждешь?
Это была песня «Мама» в исполнении Эдиты Станиславны Пьехи. А я, Диана Гурцкая, мы вместе на волнах Радио России. Мой гость Стас Пьеха. Как все современные звезды, ты активно присутствуешь в соцсетях. Страницу в Инстаграме ведешь лично.
Да.
Под ником Вульфьеха.
Вульфьеха, да.
То есть это от слова «волк».
Да.
Ты у нас одинокий волк?
То я как-то вот этот момент всегда стараюсь упускать во всех интервью, потому что волк, он вообще не бывает, да, там, привязан к кому-то очень сильно. Но это не обо мне история, вот у меня как бы разные были жизненные. Положение было семейное даже у меня какое-то время. И есть у меня и сын.
Ну, да. Я думаю, что ты не можешь быть одиноким, так как у тебя очень много слушателей, твоя публика, которые тебя безумно любят. И поэтому такие люди, как и ты, никак не одинокие.
Я точно вот хочу сказать одно. Точно сегодня, на сегодня не одинокий, потому что у меня есть огромное количество людей, близких мне по духу, с которыми я двигаюсь вместе, да, и у нас что-то объединяет, с каждым что-то разное, вот, но на сегодняшний день вот я этих людей как-то собрал, и точно я не одинокий, потому что я знаю, что я всегда могу обратиться к ним, всегда могу позвонить, приехать, получить помощь, обратную связь, тепло и так далее.
Что тебе дают соцсети? Это способ общения или возможность выразить себя? Хотя нам с тобой есть где себя выразить,
да,
на самом деле, при нашей работе.
Не совсем это так, потому что наша работа, песни, музыка – это язык аллегорический, и каждый сам додумывает наш образ, каждый сам нас как бы прочитывает, трактует так, как ему удобно, в силу своего воображения. А соцсети – это совершенно конкретная, прямая речь, это мои мысли, это иногда злободневные какие-то мои посты, это очень часто моя лирика, которую я пишу, которая кардинально отличается от той музыки, которую привыкли слушать по радио. Это даже иногда нецензурная лексика, вот. Потому что я человек, выросший не только в каких-то приличных кругах, но и на улице, являюсь собой симбиоз некий человеческий. Поэтому это все что угодно обо мне, но это абсолютно честно, как-то без купюр, без угодничества. Для меня соцсети – это вот особенно Инстаграм, да, мы говорим про Инстаграм, вот про этого Вульфьеху, это и то место, где я могу быть собой, где я могу открыться.
А это правда, что ты не любишь смотреть и слушать свои записи?
Нет, 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 неправда абсолютно. Это у меня в начале такое было. Потому что я, когда начинал выступать, мне казалось, что я делаю все классно. А когда я смотрел, я видел, что я слишком сильно стараюсь. Я какой-то весь дерганный, такой слишком эмоциональный, я не столь экспрессивный, сколь я мог показаться. То есть у меня такой, ну, европейский, нордический темперамент, он средний, скажем так. На сегодняшний день я как-то сумел уже там, да, найти себя, расслабиться на сцене и получать удовольствие. Даже сейчас, приняв себя того, я понимаю, что это обязательный этап, чтобы как-то вот научиться. То есть сначала надо было быть вот таким забавным.
Стас, я знаю, что ты пишешь потрясающие стихи, и мы об этом тоже говорили сегодня. Я очень хочу, если ты сможешь нам, может, что-нибудь прочитаешь?
Да, могу что-нибудь прочитать. Вот, я, к сожалению, мало своих стихов знаю наизусть, но вот из тех, что знаю, могу одно из там последних прочитать. «Все законы не нами писаны, и, увы, не по-детски сложны. Мы живем где-то между мыслями, за пределами всех возможностей. Мы спешим в точку Б нарядные, точку А вспоминаем с грустью. Нам так надо стучать в парадные, в те, что нас никогда не пустят, отпускать тех, что не услышали, и кричать пустоту от боли. И повсюду в пути мы лишние, в городах златоглавых, в поле. Знаешь, мама, надежды тщетные, в море времени боль топилась. Ты дала мне лишь встречи редкие, те, что в юности получила. Ты дала мне свои молекулы, биологию и все такое, и то чувство, что я особенный, бесполезный и слепой».
Вот. Кричать в пустоту от боли.
Ну да.
Как это близко каждому человеку, наверное. Мне лично очень-очень близко. Знаешь, вот популярную музыку относят к самому простейшему виду жанру. Во-первых, это правильно или нет?
Я согласен с тем, что вот не популярная музыка, а попса, если так сузить рамки, что эта музыка простая, но эта музыка очень выверенная, и в ней тоже каким-то образом должно присутствовать, какая-то магия должна быть, то есть такая простая, легкая магия, которая цепляет, да, вот этот хук должен быть. В самой простой музыке должно быть вот это вот какое-то волшебство, чтобы она действительно полюбилась там массами, да, и попала куда-то там, так сказать, в хит-парады, и была услышана, и... Но я на сегодняшний день стараюсь как-то не ограничивать себя вот рамками узкими, вот что я пою прям вот попсу. Нет, ничего подобного. Сегодня мы экспериментируем очень много, и вот песни не хватает, которая была, это, да, некая такая поп-рок, скажем, история там. У нас есть там и симфа какая-то история с оркестрами. Вот где-то электронную я добавляю музыку, опять же, в популярную, да, то есть просто ее можно раскрашивать разными жанрами на сегодня, и это не возбраняется. Тем паче, что, ну, как-то хочется, вот мне сейчас 36 лет, мне кажется, что у меня есть еще время, чтобы любую аудиторию удивить, я не знаю, там, порадовать, потому что когда мне будет уже 50 лет, там совсем юная аудитория, к сожалению, не будет, наверное, слушать меня. А сегодня еще есть у меня какие-то там последние вагоны, в которые я могу впрыгнуть, вот, и попробовать на широкую аудиторию сработать. И мне очень хочется экспериментировать и искать. И я этим занимаюсь. Конечно, всегда это опасно. Все говорят, да ты что, у тебя там образ, ты там романтик такой, герой любовника. И я на самом деле не такой вообще. И мне хочется побыть собой как-то на сцене и в музыке.
Ты знаешь, каждый человек должен петь о том,
о чем он что думает, что он чувствует. Да,
что он чувствует. И это правильно, потому что вот тогда есть настоящая песня. У тебя очень много дуэтов. Ты как-то сказал, что ты мечтаешь петь со Стингом. А почему именно с ним?
Ну, потому что вот есть много очень хороших артистов, любимых артистов. Но если взять все их лучшие качества для меня, как бы, и смешать в одном человеке, то это как раз будет Стинг в музыке. Потому что это вот то самое, о чем я недавно говорил, про смешение жанров, что это тоже популярная музыка, но там есть и рок, и диксилент, и какой-то фольклор,
да,
и джаз, и все что угодно, да, и потрясающая совершенно манера, очень оригинальное звучание, вот этот стиль, да, опять же, вот эта эстетика английская, что-то такое, ну, вот такого больше нет.
Я все-таки рассчитываю, что когда ты в следующий раз придешь к нам, то мы обязательно сможем поставить дуэт со Стингом. Ну а теперь просто послушаем Стинга.
He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.
В эфире программа «Дорогая передача», я ее ведущая Диана Гурцкая. Мой гость – замечательный человек и музыкант Стас Пеха. И мы говорим о жизни, как она и есть. Ты как-то сказал, что ты прошел через много зависимости.
Да, было дело. Не миновала меня вот эта история в 90-х, да, когда очень много было наркотиков, и дети, которые жили во дворах, тусовались в клубах, вот они как-то все в эту историю попали, и я в том числе. Ну и долгое время я как-то из этого пытался выбраться, и в итоге, благодаря там усилиям, в общем-то, и моих родителей, и моим, и, в общем-то, тех, кто меня окружал, и, ну, на самом деле, наверное, было тяжелое время тогда и для Илоны, и для меня, и для Эдиты, потому что она узнала, что вот такая проблема, да, существует. Ну и потом, до тех пор, пока я не нашел какую-то там панацею для себя, некую систему и так далее, я все равно, даже бросив это, все пытался чем-то закрыть, трудоголизмом, там в казино играл каждый день, я помню, ходил, когда еще у нас были казино. Ну, в общем, пытался себя как-то наполнить тем, что меня не наполняло. Потом, наконец, себя нашел, надеюсь.
Конечно, родным и близким очень важно знать, что их близкий человек столкнулся с проблемой. И ведь чем раньше, тем больше шансов на успех. А как можно понять, что что-то не так?
Конечно, самое лучшее, что может быть в этом вопросе, это профилактика. И мне кажется, что если я и буду в этом деле не в качестве бизнесмена, да, в качестве человека просто, который заинтересован в том, чтобы эту проблему к минимуму ее свести, потому что мне дарованы эти знания, для чего-то мне дано все это пройти, наверное, для того, чтобы как бы уберечь, да, какое-то количество людей. То самое главное – это профилактика в первую очередь. В советские времена это было смешно. Просто говорить, что что-то плохо и не делайте это, то это как раз наоборот черный пиар, который всегда работает как пиар, да. Кому, как не нам, артистам, знать, что черный пиар – это замечательная история, на которую клюют все. Поэтому говорить, что это плохо, не делайте, это никогда не работает. Естественно, говорить, что это хорошо, это тоже не работает. То есть, есть некое такое понимание, что существуют деструктивные маятники какие-то, да, вот в психологии. Как раз вот наркомания, алкоголизм – это большой-большой деструктивный маятник, который в себя вбирает огромное количество людей, судеб, талантливых людей и так далее. И туда попадают, как правило, люди, ну, достаточно такие с тонкой душевной организацией, чаще всего очень умные, интеллигентные, ранимые люди. Единственная возможность как бы туда не попасть, вот, это и не поддерживать эту историю, там, не рекламировать ее, не как-то популяризировать, и никоим образом там не кричать на каждом углу, что это ужасно, это плохо, это вредно. То есть это некая нейтральная какая-то позиция, которая просто показывает, что вообще жизнь прекрасна во всех ее проявлениях, потому что как только ты начинаешь потреблять, к сожалению, ты теряешь ощущение радости от жизни, ощущение наполненности, ощущение какой-то, ну, элементарно, ты перестаешь чувствовать что-либо. У этих людей, у них нету чувства каких-то, кроме того, что очень хорошо и очень плохо умирая. Вот как-то рассказывая об этом и показывая прекрасные стороны жизни, давая там молодому поколению огромное количество спорта, развлечений каких-то здоровых, создавая бесконечные какие-то новые для них там activities, да, как это в английском говорят, только так можно профилактировать заниматься. И плюс там, ну, масса психологических приемов, когда можно вычислить ребенка еще в детстве, что...
Вот-вот, как зависимость-то появляется?
Ну, существуют дети, гиперактивные так называемые дети, но они по-другому ведут себя. Они отличаются от других глобально тем, что они либо очень активно бегают там, кричат, да, и наводят кипиш вокруг себя постоянно, либо вдруг резкий перепад настроения, вот он сидит в углу, он сейчас бегал, орал и изолируется от всех, никого не хочет видеть. То есть вот эта гиперактивность, это некий уже такой сигнал к тому, что ребенка надо заранее там с детским психологом познакомить. Это в какой-то игровой манере, возможно, делается. Да, это не то, что там он пришел, сел в кресло, там закурил. Ну, рассказывайте, что вас беспокоит, да. Это совершенно другая история. Но если на взлете его поймать и начать корректировать его поведение, потому что наверняка ему что-то не хватает. Наверняка в его семье что-то как-то, ну, неправильно происходит. Что-то не то он получает или недополучает, или пере. И формируется уже личность, как бы, которая получает дискомфорт от жизни и будет искать выход из этого дискомфорта, потому что ей будет тяжело со взрослением как-то взаимодействовать с миром, и все больше и больше, и потом понадобится некое обезболивание для того, чтобы не чувствовать постоянного напряжения и боли, и не страдать. Вот поэтому надо все это в детстве отлавливать, да, на начальной стадии. И ни в коем случае не надо переживать. Надо просто сделать все лучшее, что я могу для ребенка. Но вот эти все эмоции, вот эти все страхи наши, сомнения, там, боже упаси, он что-то куда-то. Вот это все, к сожалению, тоже история, которая негативно работает против ребенка. То есть, когда я своим примером показываю ему, что я счастлив, что я там работаю, отдаю ему любовь, я получаю удовольствие там от своей жизни, и при этом я как бы нормальный человек, не алкоголик, не наркоман, не какой-то вор там и так далее. Это первое. И второе, просто мои действия бесконечные ему во благо. Но если он захочет найти что-либо, он найдет. В любом случае, мы не помешаем этому. Наша задача как бы показать ему, что жизнь, она прекрасна, она полноценна, что его любят, что у него нет дефицита в любви, там, в признании, что меня не любят, я должен доказать, я должен быть достоин любви. То есть ему нужно давать столько любви, сколько как бы он заслуживает, а он заслуживает всю любовь родительскую, и папы, и мамы. Вот тогда он будет наполнен, тогда у него не будет желания чем-то вот эту дыру там затыкать, да, какими-то там бесконечными там женщинами, романами, там, мужчинами, я не знаю, кто это, мальчик, девочка, там, наркотиками, алкоголем, играми, едой, опять же, да, есть вот эти люди, которые постоянно едят, все время мало. Ну и, собственно, быть просто примером, и все. Просто быть примером, даже не говорить, а делать. К сожалению, наши слова там дети трактуют наоборот часто.
Я знаю, что у тебя есть новая песня. Пожалуйста, объяви ты ее сам.
Ну, она новая относительно, потому что я ее 2 года назад написал. Эта песня, на мой взгляд, личная, такая очень ностальгическая. И по тексту я считаю ее одной из самых удачных песен, которые я написал когда-либо. Что я могу сказать? 7 числа состоялась премьера. Это был мой подарок для всех, кто с интересом относится следить за моим творчеством. На Рождество мы подарили песню «Аллегории». Так называется моя программа «Аллегории», потому что, в общем-то, вся музыка, она аллегорична, и все, что происходит в моем концерте, это как бы некие такие вот аллегории. Мы стараемся как-то не напрямую, а намеками рассказывать наши истории. Вот. И это как раз вот об этом песня «Аллегории». Надеюсь, что вам тоже она будет по душе.
И не повторяются наши истории, и шепотом листьев становятся страсти, нам остаются одни аллегории, что так эфемерно разбитое счастье и покидая нас, тронут в последний раз. Знакомые песни, забытые сказки, наше слияние, площадь восстания. И кто-то печальный под плоской маской, и мы не состаримся на тех фотографиях, в прочитанных книжках останемся те же, все спецэффекты, трехмерная графика, а проза все чаще, и рифма все реже, и покидая нас, словно в последний раз. Знакомые песни, забытые сказки, наше смеяние, лохит восстания, и кто-то печальный под плоской маской.
Итак, это была песня «Аллегории». Мы находимся на волнах Радио России. И, конечно же, мой гость Стас Пьеха. Поговорим о любви. Кстати, можешь дать определение «любовь для тебя» – это что?
Любовь для меня, скорее всего, это равно отдавать. Если я человека люблю, то я ему отдаю бескорыстно, безусловно, ничего не жду в ответ. Если я по-настоящему люблю. Вот. Все остальные заблуждения, которые называются любовью, являются не любовью, а какими-то нашими там психологическими отклонениями, как мне кажется, фантазиями, искажениями какими-то. А вот любовь настоящая – это когда вот просто вот отдаю, потому что люблю. Бескорыстно. И главное, что безусловно. Что бы ни случилось, там, ну вот, как бы люблю человека, и все. И готов каждый день ему отдавать, там, да, ресурс свой, там, свои эмоции какие-то, там, свои знания, свои деньги, я не знаю, все что угодно, обязательно.
Никто не знает, как возникает любовь. Почему-то она так иногда быстро исчезает. Все-таки скажи, пожалуйста, вот когда люди должны сохранять семью, или когда они должны понять, что нет, ну уж невозможно, они должны все-таки разбежаться.
Просто в какой-то момент становится понятно, мне кажется, вот это вот напряжение возрастает между людьми, если там первый этап влюбленности, он как бы дает некую эйфорию, и в этой эйфории приятно существовать, эта эйфория, она не дает нам возможности увидеть какие-то там черты характера и так далее, потому что мы закрываем глаза на все, нас просто там вот выделяются какие-то эндорфины, мы видим этого человека, и все, и мы плывем. Но потом это проходит, это естественный процесс, что как бы вот эта химическая реакция проходит, и открывается личность. А возможно, наша личность совсем иная, и характер этого человека, его какие-то привычки, его поведение, его принципы жизненные совершенно не совпадают с нашими. Оказывается, он там делает то, что нам не нравится вообще. Говорит не так. И возникает некое напряжение. И тут уже момент работы над собой. То есть, готов я принять? А что я готов для этого сделать? Стоит ли игра свеч? Потому что, ну, мне с этим человеком, допустим, жить всю жизнь, вот если представить себя в проекции там, да, что мне с ним жить всю жизнь, то становится страшно. И в какой-то момент напряжение доходит до такой отметки, что лучше, наверное, разойтись сейчас, чем продолжать копить это напряжение, эти претензии, эту какую-то боль. И потом это там, боже упаси, выльется в какое-то там, ну, психическое там, не знаю, расстройство, невроз там, да, или еще хуже, в онкологию, потому что по психосоматике онкология — это некая обида, которая вот долго-долго в нас живет и никак не находит выхода. Поэтому иногда, конечно, лучше, ну, наверное, разойтись, лучший выход, чем продолжать терпеть чего-то ради. А чего ради? Ради того, чтобы потом как бы, ну, прийти к окончательному дну. Но вообще, мне кажется, что самое сложное, что есть в нашем мире, это человеческие отношения.
Пролетит немного времени, ты подойдешь к 40. Сложный возраст для мужчины?
Не знаю, мне сейчас уже, ну, не кажется, что это сложный возраст.
Даже не отмечают, говорят, что, ну, нельзя. Как ты к этому относишься?
Мне кстати? Сейчас не кажется, что это сложный возраст. Почему-то мне кажется, что вообще любой возраст может быть сложным, а может быть несложным. Вот, и нет никакой константы, что 40 – это ужас. Я знаю много 40-летних людей, благо уже там мне 36, у меня много 40-летних друзей, счастливых, полноценных, значительно более мудрых, чем я. И мне кажется, что к 40 я буду более счастливым человеком, более мудрым, больше научусь радоваться жизни, чем сейчас даже.
Если сейчас провести промежуточную черту, что достигнуто и что еще хочется сделать?
Я даже не знаю, мне кажется, я где-то сейчас на распутье там стою, вот, да, у меня сейчас начинается новое дело, это клиника, вот, и это то, чем я никогда не занимался. Хочется к 40 годам, наверное, чтобы наш бизнес семейный, потому что мы с сестрой вместе этим занимаемся, с моей младшей, чтобы он работал, чтобы он приносил и дивиденды, и чтобы он реально приносил пользу и результат. Очень хочется, чтобы это была какая-то такая вот настоящая история. Хочется заниматься музыкой, продолжать, потому что без музыки как-то, ну, не видится мне будущее, неинтересно мне, привык я уже к этому. Хочется как можно больше писать и исполнять то, что у меня действительно на сердце, на уме. Надеюсь, что будет много моих песен. Надеюсь, что какие-то из этих песен полюбятся людям. Хочется побольше времени проводить с сыном, общаться, потому что я там в детстве где-то недополучил. Мы, как правило, передаем то, что сами получили, а я вот не хочу передавать то, что я недополучил. Вот мне хотелось бы все-таки максимально ему что-то там рассказывать, показывать и так далее. И я думаю, что к 40 мы уже как-то с ним, наверное, найдем какие-то совместные увлечения, хобби, и дай бог будем вместе куда-то постоянно ходить, чем-то заниматься на регулярной основе. Вот и спорт там, и какое-то искусство. В общем, да че я загадываю? Ну, как вот, как будет, так будет. Просто хотелось бы.
Наша передача, к сожалению, подходит к концу. И я сейчас хочу, чтобы наши слушатели послушали песню «Город детства». Ведь мы на самом деле все родом из детства.
Где-то есть город, тихий, как сон, пылью тягучей по грудь занесен. В медленной речке вода, как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Ночью из дома я поспешу, в кассе вокзала билет попрошу. Может, крыша ответит, билетов нет, билетов нет. Ну что, дружище, как ей возвратить? Памяти своей приходим мы туда, в городе этом сказки живут, шалые ветры с собою зовут. Там нас порою сводили с ума сосны, солнце, дома. Ласковый город, спасибо тебе. Мы не приедем напрасно, не жди. Есть на планете другие пути. Мы повзрослели, победа.
Стас, я на самом деле хочу тебя поблагодарить от всего сердца, от всей души. Спасибо тебе за откровенность, за то, что ты сегодня пришел к нам. Ты знаешь, вот ты настолько был правдивым, настолько был таким, какой ты есть. Вот за это огромное спасибо. Это и есть огромная школа. Школа, которая, наверное, была вот в твоей семье. Спасибо тебе за тебя.
Спасибо огромное. Я вот на самом деле убежден, что со зрителем, со слушателем надо быть честным. Все, что мы говорим, на самом деле не утаить ничего абсолютно. Особенно стоя на сцене, любая нечестность нас очень далеко уводит от искусства, от этого контакта, от обмена энергией, который, собственно, является главным в нашей профессии. Поэтому я постарался сегодня быть честным. Спасибо за возможность, которую вы мне дали. Спасибо тебе, Диана, большое за эту беседу, за хорошие вопросы.
Дорогая передача. Послесловие.
«Все мы родом из детства», — сказал Антуан Экзюпери. А в песне «Город детства» на прекрасные стихи Роберта Рождественского сказано: «Мы не приедем, напрасно не жди». Мы все родом из детства, но никогда не вернемся туда. А ведь в нашей власти сделать детство наших детей счастливым. Проводите с ними как можно больше времени. Почаще их обнимайте, не бойтесь. Пусть они чувствуют нашу любовь и нашу защиту. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Будьте счастливы. До новых встреч через неделю.
Дорогая передача.